Почему дьявол ненавидит Библию? Почему из века в век он продолжает самые яростные нападки на Слово Божие, пытаясь то одним, то другим способом уничтожить его? Причин для этого, конечно, несколько. Но можно с уверенностью сказать, что одна из главных причин в том, что Библия разоблачает этого лютого врага Божьего, дьявола, и, помимо того, говорит нам, что победитель не он, а Христос. Читая Библию, невозможно не заметить, что с самой первой ее страницы и до последней она говорит о непримиримой борьбе между двумя противоположными силами, о борьбе между силой света и силой тьмы, между Богом и дьяволом. Мы знаем, что этот конфликт начался еще до создания известного нам мира. Он начался с того самого момента, когда дьявол, возгордившись, захотел стать выше Бога. Вы заметили, что я сказал «до создания мира», то есть до существования мира в том виде, каким мы его знаем сегодня. Есть основания предполагать, что первоначально Земля не была такой, какой мы ее знаем сегодня на протяжении последних 6000 лет. Заметьте, что сказано в первых двух стихах Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это первый стих из книги «Бытие». Во втором стихе мы читаем следующее. Слушайте. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Первоначально созданный мир, описанный в первом стихе, был совершенным. В творении Божьем не могло быть никакого недостатка, ибо все, что Бог делает, Он доводит до совершенства. Но вы скажете, почему же тогда мы читаем во втором стихе, что земля стала безвидна и пуста, и тьма над бездною? Вряд ли это описывает совершенного создания, земля стала безвидна, пуста и объята тьмою. Первый стих говорит о совершенстве, о полной гармонии в космосе, а во втором стихе мы видим совершенно противоположное. Тут следует отметить, что между первым и вторым стихом есть какой-то пробел. Поэтому напрашивается вывод, что в промежутке между первым и вторым стихом произошло что-то невероятное. Явно заметна разница между состоянием Земли, описанным в самом начале, то есть в первом стихе, и тем, о котором мы узнаем из второго стиха. А это возможно от того, что произошла какая-то чрезвычайная катастрофа. Но откуда мы можем знать, что первоначально Бог сотворил землю не в таком виде, в каком мы ее находим во втором стихе, то есть безвидной, пустой и объятой тьмой? В книге пророка Исаии в 4 главе, 18 стихе сказано: «Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее». «Не напрасно сотворил ее». Вот тут интересно, что слово «напрасно» по-древнееврейски «тоху» означает «пустой». То есть Исаия говорит, что первоначально Бог не создал землю пустой, такой, как мы находим ее во втором стихе. Земля, первоначально созданная Богом, была полным совершенством. Все на ней было в полной гармонии, как мы читаем об этом в первом стихе книги «Бытие». Так что во втором стихе этой книги мы находим описание Земли в том состоянии, в каком она была после какого-то ужасного происшествия, после которого Земля погрузилась во тьму, став безвидной и пустой. Что же могло произойти или послужить причиной, что привело к этой ужасной катастрофе во Вселенной? Только одно – грех, восстание против Бога. Где-то между событиями, описанными в первом и втором стихах книги «Бытие», вклинился грех, а с грехом пришло проклятие, результаты которого мы видим в словах второго стиха. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». Откуда же появился грех? Ясно, что Бог не мог согрешить, а человек еще не был сотворен. И единственными созданиями, существовавшими до сотворения человека, были ангелы. Среди этих ангелов был Люцифер. В русском переводе он назван Деница, сияющий ангел невероятной силы и красоты. Под предводительством Люцифера часть ангелов восстала против Бога. И Деница, сын Зари, Люцифер, пал, а с ним пали и ангелы, бывшие на его стороне, о которых в послании Иуды сказано так, что они не сохранили своего достоинства. В результате падения Люцифера земля подпала под проклятие. Об этом мы читаем в книге пророка Исаии в 14 главе. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе сонми богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видишь и тебя, всматривается в тебя, размышляет о тебе. Тот ли этот человек, который поколебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустынею?» И вот на этой-то доисторической земле, которой Бог первоначально создал, о чем сказано в первом стихе, царствовал Люцифер. Он царствовал на ней до своего падения. Земля была отдана ему во владение, и, согласно пророку Иезекиилю, он жил в Эдеме. Послушайте, как пишет об этом Иезекииль, пророк. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем, в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие». Так говорит нам Слово Божие. Когда это сияющее существо, сын Зари, ангел Люцифер, согрешил, его падение повлекло за собой разрушительный переворот в космосе, и земля стала безвидна и пуста, и тьма над бездною. И вслед за этим мы читаем о сотворении земли в таком виде, какой мы ее знаем сейчас. На этой заново сотворенной земле впервые был создан человек. Интересно отметить, что ученые говорят, что обнаружили доказательства существования животного и растительной жизни до историческом периоде, то есть в мире, первоначально сотворенным Богом. Но они не могут привести ни одного достоверного доказательства о существовании человека. Оказывается, им не удалось обнаружить никаких признаков существования человека, которые были бы датированы более ранним периодом, чем 6000 лет. Сторонники эволюции говорят о так называемых неандертальцах, утверждая, что это были древнейшие люди и что их кости были найдены в долине реки Неандерталя в Германии в 1856 году. И вот, имея в своем распоряжении несколько этих косточек, они говорят: «Вот древнейший человек, пожалуйста». Однако все это совершенно безосновательная выдумка и спекуляция. Но вернемся к нашей теме. О первом открытом явлении дьявола мы читаем в 3 главе книги Бытие, где, видя змея, он искушает Еву. Вскоре после грехопадения Адама и Евы, Бог, обращаясь к змею, дьяволу, объявляет ему войну и говорит: «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Здесь мы видим, что Бог объявляет дьяволу войну и говорит, что эта непримиримая борьба закончится только тогда, когда дьявол будет связан и брошен в озеро Огненное. С этого самого момента дьявол ставит перед собою цель во что бы то ни стало уничтожить родовую линию, из которой должен был прийти Христос, и опровергнуть обетование Божие о грядущем Спасителе. Первую попытку дьявола мы видим в убийстве Авеля, и он продолжает свои попытки вплоть до Голгофского креста. Для того, чтобы проследить каждый этап из истории этой многовековой борьбы нужно, конечно, много времени. Поэтому мы ограничимся лишь беглым обзором того, что мы находим в связи с этим конфликтом на страницах Священного Писания. Потерпев фиаско в убийстве Авеля, змей-дьявол пытается развратить человечество, рассчитывая на то, что Бог, не терпевший разврата, разгневается и уничтожит человека. Это был один из самых дерзких замыслов змея-дьявола против семени жены. Дьявол знает, что святой Бог должен судить грех. И действительно, допустив потоп, Бог уничтожил весь род человеческий, за исключением одного человека, Ноя, и его домашних. В очах Божьих Ной был праведен и непорочным. Через родство его сына Сима Бог воздвигает Авраама, который стал родоначальником нового народа и объектом дьявольских атак. Цель дьявола – уничтожить эту благословенную линию, через которую должен прийти Искупитель мира Иисус Христос. Не останавливаясь на всех попытках змея-дьявола ужалить в пету семя жены из-за недостатка времени, я приведу только два или три таких примера сегодня. Посмотрите, что происходит в Египте. Перед тем, как израильтяне попадают в эту страну, змей-дьявол возбуждает в сердцах сыновей Иакова ненависть к брату их Иосифу. Дьявол подстрекает братьев Иосифа на убийство. Однако тут он ошибся, думая, что Иосиф непосредственно принадлежит к родовой линии грядущего Спасителя. Несомненно, дьявола пугала вера Иосифа, его преданность Богу, его послушание и благочестивый образ жизни. Он знал, что такие люди являются светильниками Божьими, и через них Бог совершает свое великое дело. Вот почему на таких дьявол обращает свое особое внимание. И действительно, Бог употребил Иосифа для сохранения семени жены. Мы видим это в переселении всего рода Иакова из Ханаана в Египет. Однако сам Иосиф не имел прямого отношения к родовой линии Спасителя. Для этого был избран другой сын Иакова, Иуда. Но через веру Иосифа Иуда был спасен. Опять мы видим, что змей-дьявол потерпел поражение. В Египте дьявол решился на самую бесстыдную авантюру. Он развернул свои действия в таком масштабе, что чуть было не уничтожен весь израильский народ. Но Бог вмешался и сохранил семя жены. В данном случае орудием дьявола был фараон. Одержимый адской ненавистью к сыновьям Иакова и видя в них угрозу своему царству, фараон велит умерщвлять детей израильтян, младенцев мужеского пола. Но повивальные бабки, которых касался этот приказ, были богобоязненными женщинами и не стали выполнять его. Тогда сатана подстрекает фараона издать еще один приказ. Он велел бросить в Нил всех мальчиков, рождавшихся в еврейских семьях. Но и тут дьявол не учел, что у Бога есть люди веры, всецело преданные ему, через которых он осуществляет свои планы. Верой Иоховеды и Амрама, родители Моисея, замысел змея-дьявола был разрушен. Моисей спасает народ израильский, выведший его из Египта в землю ханаанскую. Тут опять из-за недостатка времени мы должны пропустить целый ряд дьявольских авантюр, направленных на то, чтобы уничтожить семя жены. И вот после того, как Израиль прожил в земле обетованной несколько сотен лет, царь Навуходоносор переселяет всю нацию в Вавилон. Одно пленение следует за другим. Таким образом, дьявол пытается уничтожить Израиль, а позже и Иуду. В результате его многочисленных замыслов евреи были рассеяны среди язычников. Дьявол рассчитывал на то, что в результате смешения с другими народами евреи не смогут быть народом по сердцу Божьему. Эта ассимиляция с другими народами была ничем иным, как геноцидом. И если бы замысел дьявола удался, то родовая линия Спасителя была бы уничтожена. В течение 70 лет пленения Израиля декретом одного человека дьявол пытался уничтожить не просто отдельных людей, но и целую нацию. Об этом случае мы узнаем из книги «Эсфир». Некий еврей по имени Мордехай впал в немилость некоего Амана, которого языческий царь Артаксеркс вознес выше всех князей персидских, так что все кланялись ему и падали перед ним ниц. Единственным исключением был Мордехай. Он не кланялся перед Аманом, потому что верил Богу и, согласно своим убеждениям, не мог этого сделать. Дьявол воспользовался этой ситуацией. Аман, подстрекаемый дьяволом, возненавидел Мордехая адской ненавистью и решил отомстить ему, уничтожив всех израильтян. С помощью коварных уловок он сумел убедить царя подписать указ, согласно которому в назначенный день все евреи будут уничтожены. Но и в этом случае Бог нашел своего человека. Это была еврейская девушка по имени Мисфир, нашедшая милость у царя Артаксеркса. При дворе Артаксеркса никто не знал ее национальности, а также того, что она была родственницей Мордехаю. И вот когда издан был указ о массовом истреблении евреев, Мордехай пошел к Эсфире и сказал: «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского». Да, и на этот раз дьявол потерпел поражение. Евреи не были уничтожены. Зато Аман, ставший исполнителем замыслов дьявола, сам зашел на ту самую виселицу, которую он приготовил, чтобы казнить Мордехая. Дьявол был очень близок к цели, но снова его авантюра ни к чему не привела. Колено Иудина вышло из вавилонского плена невредимым. Из этого колена и пришел свет истины, Господь наш Иисус Христос. После этого события прошло 400 лет. Настала полнота времени. Бог послал сына своего, обещанное семя жены. Напрягая все свои силы, чтобы ужалить семя жены, воплощенное в Иисусе Христе преждевременно, дьявол вливает яд ревности в сердце Ирода. Ирод хочет убить младенца, родившегося в Вифлееме, потому что знает, что это обещанный Богом царь иудейский. И вот, чтобы его уничтожить, Ирод посылает своих палачей с приказом убить всех младенцев в Вифлееме и в его пределах. Снова дьявол потерпел поражение. Но он не сдается. Он прибегает к новой стратегии, пытаясь помешать осуществлению Божьего плана искупления. После того, как ему не удалось физически умертвить Христа преждевременно, а таких попыток было несколько, дьявол старается отвлечь внимание Сына Божьего от креста. Потому что дьявол знал, что там, на Голгофе, Христос должен будет поразить его, то есть змея, в голову. Если бы дьяволу удалось преждевременно умертвить Спасителя или же отвлечь его от Голгофы, победа была бы за ним. В последний раз он устраивает покушение на жизнь Спасителя в Гефсиманском саду. Там, в преддверии Голгофы, дьявол хотел преждевременно убить Сына Божьего, но и это ему не удалось. Обратите также внимание на то, как через разных людей, даже через Христовых учеников, дьявол старается отвлечь Спасителя от креста. Именно в этом заключалась цель искушения в пустыне, когда дьявол предложил Христу все царства мира за один акт преклонения перед ним. А это значило бы, что Христос пошел на компромисс с дьяволом, последовав его принципам завоевания царств, а не Божьим, в основе которых была крестная смерть. Да, в определенное Богом время Христос должен был умереть, как агнец, закланный за грехи мира. Эту смерть дьявол старается во что бы то ни стало предотвратить, потому что он знал, что на Голгофском кресте исполнится пророческое слово самого Бога, провозглашенное в Едемском саду 4000 лет тому назад: Бог сказал, что семя жены, Искупитель мира, Иисус Христос, Сын Божий, поразит змея дьявола в голову. На Голгофе змей-дьявол смертельно ужалил семя жены, Сына Божьего. Но благодарение Богу вовек, что там же дьявол был поражен. На кресте Иисус Христос смертью смерть попрал. Он попрал грех и дьявола. На Голгофе, дорогой друг, было совершено твое и мое искупление, благодарение нашему Господу. Но дьявол неутомимо предпринимает все новые и новые попытки нарушить Божий план спасения. Он хочет удержать Христа в гробе с помощью римской печати, но Бог воскресил его из мертвых, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Да, воистину, дорогие мои, Христос воскрес. Своим воскресением Он одержал полную и окончательную победу, восторжествовав над смертью, дьяволом и грехом. Мой дорогой друг, принял ли ты этого чудного Спасителя? Принадлежишь ли ты Ему? Как дорого Он заплатил за твое и мое спасение! За твой грех Он пролил свою святую и пречистую кровь там на Голгофском кресте, чтобы искупить тебя, чтобы ты был освобожден от проклятия греха, от уз дьявола, чтобы ты имел жизнь вечную и жребий со святыми. Почему бы тебе не склонить голову там, у твоего радиоприемника? Почему бы тебе не стать на сторону Христа, на сторону победителя? Признай свой грех и исповедай его Спасителем. Проси, чтобы Он простил тебя, и Он это сделает сейчас. О, дал бы Бог, чтобы этот день стал днем твоего спасения.